Глава вторая. Рядом стояла прекрасная блондинка Беллатрикс Хатворт, дочь герцога Эрганского, первая красавица двора и невеста его величества. При виде девушки у меня сама по себе расплылась на лице улыбка. Так я любил свою героиню. Сладной фигурой, всегда в светлых нарядах, с невинным румянцем на щеках. Она была воплощением юности и весны. Хрупкий цветок, который хотелось охранять от задиры Дейры. Вот и сейчас я невольно сделала шаг вперед, а служанке ничего не оставалось, кроме как вынужденно отступить в сторону. Карета стояла в отдалении у кованых ворот, а мы вчетвером, включая компаньонку королевской невесты, застыли у крыльца. «Белль, в реальности ты еще красивее!» — невольно вырвалось у меня. И лишь позже я осознала, что вообще-то я в теле Дейра, агрессора. Она уже месяц, именно столько длится помолвка Белль с Рионом, портит жизнь бедной девушке. Да и до этого всячески нападала на нее — в магической школе, где девушки вместе учились. Белль с детства терпела неугомонную и сквернословную Дейру, но как истинная леди выдерживала это с достоинством и никогда не отвечала обидчице. В общем, я восхищалась Белль. И лишь позже я осознала, как двояко прозвучали мои слова. Дейра ведь вылила на Белль кипяток, чуть не лишив ее всей красоты. Страшно представить, какие муки пережила дочь герцога. И какое счастье, что придворному целителю удалось свести все ожоги. Нужно играть роль Дейры, нельзя выбиваться из амплуа и подставлять свою личность под удар.
«Что ты здесь делаешь?» — спросила я, добавив в свой голос нотки неприязни. «Пришла убедиться в твоем отъезде и пожелать тебе всего плохого», — ощетинившись, ответила блондинка.
Ее злость была понятна и оправдана. Я и сама винила себя, точнее Дейру, за то, что посмела ошпарить бедняжку Белль. К счастью, сейчас на ней не было следов ожогов. Но ее лицо не выражало радости от новой встречи. Девушка сложила руки на груди и встала в позу. Надменный взгляд обжег меня, и я, подавшись вперед, выдала.
«Прости меня, если сможешь, это чудовищная ошибка. Мне действительно жаль. Хотя ты вряд ли мне поверишь». «Что?» — недоуменно переспросила леди Хатворт и склонила голову на бок. «Дейри, ты головой стукнулась или что-то задумала?»
«Вовсе нет, я искренне. Это так ужасно. Чудовищно было толкнуть этот поднос с чаем». Белль рассмеялась. Причем в этом смехе не было ничего хорошего. Я пораженно смотрела на нее, почему-то представляя на ее месте своего бывшего парня. Он вел себя примерно так же, когда я жаловалась ему на безосновательные претензии и даже оскорбления от его матери. Он сказал мне терпеть, ведь родители не выбирают. Я нахмурилась, не понимая свою же героиню.
«Главный результат. А сами действия вовсе не чудовищны, поэтому даже не смей меня обвинять или стыдить», — поморщилась девушка. «Как же ты вовремя оказалась с этим подносом? Я поняла, это мой шанс. Главное, что я, наконец, избавилась от тебя. Мы немало крови друг у друга попили, но этот балаган пора заканчивать. Ты лишняя в моем будущем королева».
Я хлопнула глазами. Ничего не понимаю. Что значит, она избавилась от меня? Это Дейра все время пыталась избавиться от бедняжки Белль. И поднос с чаем не поняла. Белль говорит о том, что сама прокинула на себя кипяток. Она сумасшедшая?
«Рион сделал свой выбор. Он ведь сказал, какая участь тебя ждет?»
— спросила герцогская дочь полушепотом, сделав шаг ко мне, так что нас теперь разделяло всего полметра.
«Открою тебе секрет, чтобы ты понимала, кто в нашей борьбе все-таки победил. Это я подсказала владыке, что пора бы отдать тебя замуж, а граф Бэкстон так давно в тебя влюблен. Помнишь, этот Боров приезжал еще на последнем курсе и пускал на тебя слюнки?» «Что ж, удачного брака, моя дорогая Дейри!»
Я смотрела на Белль и не узнавала ее. Что с ней стало? Я ведь писала ее совсем иначе. Я чувствовала ее иначе, да и вообще... Не могу поверить. В итоге оказывается, что они обе далеко не идеальны. Они враждуют обоюдно. Все как в жизни. В войне нет правых, есть только виноватые.
«Я помню»,
— хрипло произнесла я и сглотнула. «Однако не понимаю, почему ты так стремишься избавиться от меня?» Впрочем, я лгала. Прекрасно понимала. Обе девушки влюблены в одного мужчину. Не просто в мужчину. Полновластного короля, жена которого получит все. Престол, корону, деньги, власть. Они самые безжалостные соперницы. «За что меня так ненавидишь?» Перефразировала я свой вопрос. На лицо Белль набежала тень. Она сложила руки на груди и подалась ко мне, хмурясь и предаваясь не самым приятным воспоминаниям и рассуждениям.
«Наверное, за то, что ты унизила меня на первом курсе, столкнув фонтан, да еще выставив все так, будто я сама такая неуклюжая. Тяжело принимать зеркальную ситуацию, а?» Дейра, я всего лишь хотела с тобой подружиться. Но как же? Лучшая магичка на курсе, протеже самой королевы. Куда мне, простой герцогской дочке с минимальным резервом до тебя?»
— фыркнула девушка.
«Ты слишком горда, а еще... Как же бесишь своей надменностью!»
— фыркнула Белль.
«Еще во время учебы... А ведь я даже ни разу на тебя не пожаловалась. Какое благородство с моей стороны! Думала, ты это оценишь. Но как вовремя я изменила стратегию, решив и дальше строить из себя жертву, подставляя тебя из раза в раз? Ты должна это оценить, как истинная злодейка!»
«Я-то истинная?» «Уже начинаю в этом сомневаться. Кажется, тут все хороши».
«Хотя наша вражда была неизбежна, я могла раскрыть свой брачный договор с Рионом, заключенный еще в нашем детстве. И тогда у тебя появились бы причины ненавидеть меня еще раньше».
Последнее она произнесла с превосходством. Дейра знала об этом. Пробормотала я машинально и откашлялась. «Вернее, я знала об этом и завидовала тебе. С самого первого курса завидовала, но уж точно не ожидала, что Белли сама не кроткая овечка, которую я описывала». Дейра столкнула ее в фонтан именно из-за ревности, потому что уже тогда была влюблена в Риона. «Может, еще не поздно стать подругами?» — предложила я. «Ты можешь еще раз поговорить со своим женихом?»
«Подругами?» — взъелась Белль. «Ну уж нет, таких, как ты, следует держать подальше, как можно дальше. Желательно замужем за таким, как Бэкстон, в далекой Леонии. Благодаря мостовому переходу мы будем не так часто видеться, если повезет, никогда».
«Ясно, договориться не получится». «И ты готова притворяться всю жизнь?» «Мой мир разрушался. Точнее, мир моей истории. Я вдруг осознала, что я совсем не автор, а читатель. Ведь именно читатель видит историю лишь со стороны. Судит о персонажах по их поступкам и может не уловить истинного замысла автора. Как же я ошибалась!»
«Всю жизнь не придется, главное выйти замуж», — хмыкнула Белль и потянулась к розе, сорвавшей пастой цветок.
Теперь я увидела, что румянец у нее не настоящий, а косметический, а корни уже начали отрастать, являя, что даже такой светлый оттенок блонда у нее искусственный. Она вся была фальшивкой. Мне было не столько страшно за свою судьбу, сколько обидно, что меня обманывала собственная героиня. Досада — горькое чувство. «Как же я разочарована!» — воскликнула я и поморщилась. «Ты вовсе не достойна титула королевы. Ты не достойна даже того, чтобы находиться во дворце. Мне искренне жаль тебя, такую пустую и фальшивую».
«Тебе жаль меня?» —
взъелась Белль и сжала кулаки. Я думала, она сейчас кинется в драку, но неожиданно она сменила стратегию. Девушка вскрикнула и рухнула на мраморную плитку дорожки. Я стушевалась и запоздала обратила внимание на спускающегося по ступенькам владыку. Я стояла спиной к крыльцу, поэтому не заметила его приближения. А вот Белль видела и решила разыграть еще один концерт по заявкам.
«Моя леди!»
Тут же включилась в игру компаньонка двуличной стервы и присела перед ней на колени, изобразив сострадание. Разумеется, реакция монарха не заставила себя ждать. «Дейра!» — рыкнул король и наградил меня злым взглядом. «Какая же ты!» Он не договорил. Хотелось чисто по-писательски ему подсказать. Мерзавка-злодейка дура. Но я промолчала лишь, насупилась и оглянулась на Олли. Эх, кто ж поверит заступничеству моей служанки, когда у Белли есть компаньонка, которая, судя по ехидному взгляду, на ее стороне. И вот стоит сейчас в сторонке, давая возможность владыке проявить галантность и поднять на руки Белль.
«Ты в порядке?»
Слышу его ласковый голос, а сама внутри начинаю кипеть. О, кажется, я все лучше понимаю Дейру. Она хотя бы не притворялась милой и доброй, а была честна с собой и с окружающими. Искренне любила владыку и также искренне проявляла ненависть к Белль.
«Все хорошо, Ваше Величество. Вам не стоит беспокоиться обо мне»,
— елейным голоском ответила Белль. И эта девушка, которой я восхищалась. Я невольно поморщилась, и мою реакцию заметил Рион. Помрачнел еще сильнее. Надо же, как его проняла Дейра. Прямо искренняя ненависть.
«Не смею вас задерживать, леди Арканзе», — прошипел он сквозь зубы. «Карета уже ждет. Свадебный подарок получите позже».
«Избавьте меня от свадебного подарка, Ваше Величество. Вы его уже преподнесли. И отправили меня через мост в Леонию». Круто развернувшись на каблуках, я подхватила юбки и уверенно направилась к карете. Взгляд изумрудных глаз прожигал мне спину между лопаток. Я отчетливо ощущала его, настолько он был злым и ненавидящим. Но посмотрите, сколько эмоций у него. Впрочем, у меня не меньше. Ненавижу мужчин, которыми манипулируют женщины. Будь то будущая невеста или матери, как в случае моего бывшего. Никакого вам книжного счастья, Ваше Величество. Вот вернусь и перепишу вашу историю. Основательно, от начала до конца. Отдам Белль за графа Бэкстона, вас не изведу и лишу титула, а Дейру выдам замуж за Вайлиха.
Пусть тот и станет королем.
О, злодейские планы уже зрели в моей голове. Я искренне верила, что придумала это сама. Мысли все приходили и приходили откуда-то извне, как и у многих писателей. Поэтому я была уверена, что все это плод моего воображения. Сейчас же я начинаю сомневаться все больше. Мир тот же, а вот сюжет в нем. Я будто совсем не знаю этих персонажей.
«Ой!»
— внезапно охнула Олли, пока мы вместе спешили к карете.
«Ваши сорочки ведь прачечные, лучшие из черного алиорского шелка. Дорогущие. Нужно собрать их. Ни к чему такие растраты. Это ведь был подарок герцога Вайлиха к окончанию вами академии».
Я даже остановить девчонку не успела, та умчалась. Мне пришлось оглянуться. На крыльце все еще стоял Рион и нежно приобнимал свою невесту. Мы встретились взглядами. Его обещал мне скорую расправу, мой сладкую месть. Вот и герой моей книги. Отвернувшись, я все-таки села в карету и откинулась на спинку диванчика. Герцог Вайлих. Вот интересно, почему он не сделал Дейре предложение руки и сердца? Искренне влюбленный, страстный герцог. А владыка желает выдать бедную девушку за непонятного графа, к тому же из Леонии. Ох, не вовремя его светлость отправился на дежурство. Совсем не вовремя. Подумала, что если он вернется, мне придется выйти замуж. Мне, а не Дейре. Ужаснулась. Нет-нет-нет, не хочу замуж. Мне еще и прошлой реальной не до свекрови хватило. Попробую решить все своими силами и попасть домой как можно раньше. Еще и Оля убежала. А ведь нужно поторопиться и прибыть к мосту до того, как у его светлости Таргемского закончится дежурство. Уверен, он мне поможет. В конце концов, он ведь влюблен и вряд ли захочет, чтобы его любимую выдали замуж насильно. Это ведь Дейра отказывала ему в браке, аргументируя своей влюбленностью в короля и большими перспективами. А раз выбора нет, соглашусь на помолвку с ним, задержусь в столице и обязательно что-нибудь придумаю.
«Ку!»
— раздалось из угла кареты, и я поскочила на месте, схватившись за сердце.
«Призрак?»
— сосредоточила взгляд и...
«Нет, этого не может быть.
На диванчике сидел каменный кот. Рукой машинально потянулась назад, пытаясь нащупать хоть какое-то оружие, но, увы, ничего, поэтому просто начала нащупывать рукой ручку дверцы, и это даже удалось. Дернула раз, второй, третий. Не открывается.
«Фи, ты как всегда, Дейри», —
ласково назвал меня кошак.
«Ну что, как маленькая? Заблокировала я нас здесь. Никто не услышит и не почувствует. Успокойся и выслушай меня».
«Выслушать? Элементаля? Да они же воплощение всех ужасов этого мира».
Передо мной сидел Эльвиль. Существо третьего уровня из стихийных земель, внешне похожий на каменного кота, словно скелет кошки, с непропорционально длинными ногами, созданными на притяжении мелких частиц камешков. Даже его уши, которые все время съезжали с головы вниз, были ненастоящими. И я так и не понимала, какую функцию они тогда несут. Он был проявлением взбунтовавшейся против этого мира стихии. Не самым сильным, но все-таки очень опасным для такой попаданки, как я. Но ведь никто из них не может покидать стихийные земли. Никто... Да и чтобы оказаться прямо во дворце. Такого я не писала. Еще я вдруг осознала, что это существо не просто знакомо с Дейрой. Оно еще и называет ее ласково. Когда они успели так сблизиться? Я подобного не прописывала. Кажется, я устану это повторять.
«Что ты здесь делаешь?» — спросила, чувствуя, как голос слегка дрожит.
«Тебе пришел помочь. Ты ведь у нас допрыгалась!»
— с кошачьим акцентом начало существо.
«Говорил я тебе оставить девчонку в покое. Не нужна она нам. Она не помеха и не конкурентка».
«Она невеста владыки», — возразила я.
«Владыки, которого я собираюсь низвергнуть. Только доберусь до своего ноутбука, и вы все у меня попляшете».
«Она просто лучше всех ему подходит, но владыка к ней равнодушен».
Легко отозвался котик и поднялся на длиннющие ноги, чтобы перепрыгнуть на мою сторону и встать на задние лапы. Так он почти сравнялся со мной в росте. И даже щелкнул правой лапой по моему носу, отчего я вообще пришла в ужас.
«Это отличная возможность завладеть его сердцем, которое нам так нужно».
На этих словах кошак облизнулся, и я так и не поняла, в переносном он смысле имел в виду сердце или самому что ни на есть прямом. Жуть, как хотела спросить, кому нам, зачем нужно и почему именно я должна это выполнять. Но если начну задавать лишние вопросы, вызову подозрения. В этот момент я очень пожалела, что я писатель-интуит и пишу без плана, потому что я совершенно не имела понятия о дальнейшем развитии сюжета. Более того, я и о нынешнем-то не совсем все знала. когда Дейра успела связаться с сущностями стихий. «Ты все сказал? Или есть еще какая-то информация?» Начала я осторожно прощупывать почву, чтобы разобраться, что, черт возьми, происходит в придуманном мной мире.
«Дуры, я тебя уже называл?»
«Можешь не утруждаться. Если нечего сказать, выметайся. А если есть, говори по существу. Ненавижу недомолвки». И страшно, правда страшно от близости этого кота.
«Знал я»,
— встал на дыбы кошак,
«что не ценит человечешки помощь. Но не думал, что настолько. Я ведь на твоей стороне. Тебе помогаю, глупая. Больше никакой помощи от меня. И помни, что у тебя осталось лишь 2 недели на то, чтобы завладеть сердцем владыки холода».
«А можно уточнить? Завладеть сердцем — это метафора или...»
«Ты что, думаешь, мне всерьез нужно его окровавленное сердце?»
— округлил глаза Эльвиль.
«Нет, ну ты точно дура. Ты целый месяц пыталась выйти за него замуж, чтобы убить на ритуальном одаре?»
«Если бы каменный кот умел закатывать глаза, он бы так и сделал».
«Не знал, что тебе настолько все приходится объяснять. Магический источник не в физическом сосредоточении, а в духовном. Ты ведь помнишь условия? Чтобы твоя душа не растворилась в стихии, тебе нужно выйти замуж за того, кого ты искренне любишь. И забеременеть не забудь. Остался ровно месяц. Все, как и договаривались. Увиливать не вздумай. Помни, скрепила нашу сделку сфера огня. А если ничего не удастся...»
Кот провел когтем у горла, явно намекая, что и здесь меня ждет плаха, как и в случае, если меня, не дай бог, рассекретят. Примут еще за шпионку стихийных земель. Больше подставы представить сложно. Во что же вляпалась Дейра? «Напомни, какой тебе с этого прок?» Тут кот широко улыбнулся.
«Твоя сила, разумеется, она у тебя необычная, ты ведь знаешь. Ты мне передашь ее сразу после свадьбы и зачатия, а я в обмен спасу твою душу от расщепления в стихиях. И не смотри на меня так обиженно. Между прочим, это был твой выбор, а не мой».
«Выбор, шанс. Дейра лишится своих сил, а может и жизни, если не выйдет замуж за того, кого любит. Ну и в кого она была влюблена? Разумеется, в Риона. Вот только он к ней совершенно равнодушен. И этот брак — чистое сумасшествие. Дейра пусть и благородных кровей, но не высокого статуса. И вообще, пусть решает свои проблемы сама. Не нужно вернуться. Хотя если вернусь, перепишу ее историю и дам ей счастливый финал, так уж и быть, только выбраться бы». «И что ж ты получишь за мой второй шанс? Уверена, ты не так прост. Беременность, тебе нужна сила Риона, а не просто моя». Котик широко улыбнулся, так и не ответив мне. «Только вот меня отправляют в Леонию, и я никак не смогу завладеть сердцем владыки», напомнила я, решив, что позже выведу правду у Эльвиля. «Хотя, судя по ехидной ухмылочке, все я правильно понимаю».
«Не волнуйся, с этим я тебе помогу».
«И как же ты намерен помочь?»
«Узнаешь», —
осклабился Эльвиль и исчез в темной дымке, оставив вместо себя гнетущую тишину. Я очень-очень многого не знала о Дейре, зато теперь становится понятно, что ее связывало с Эльвилем. Стихийные сущности не должны разгуливать по дворцу. «Может, рассказать владыке? Отличная идея, если я хочу на плаху. За связь с ними — наказание одно, смертная казнь. Не собираюсь пользоваться помощью сущности, мало ли, что Эльвиль задумал».
«Вот, забрала».
В карету вернулась Олли с белой простыней, в которой был завернут целый ворох черных сорочек. Одна, самая верхняя, была еще и украшена осколками зеркал. В каждом из них отражалась Дейра Арканзе. «Моя душа в чужом теле. Впрочем, ненадолго. Уверена, скоро мне удастся все решить». «Мы можем поторопиться?» — спросила у кучера, выглядывая. «Уже все в сборе». Он почесал затылок, сдвинув на бок берет, из-под которого кучерявились каштановые волосы. Солнце светило уже не так ярко, но все равно мне приходилось щуриться. Я терпеливо ждала его ответа.
«Никаких запретов на скорость не поступало, леди», — наконец ответил он. «Ежели надо быстрее, поедем быстрее».
«Чудесно!» Кивнула я и села в карету напротив нервничающей Олли.
«А зачем нам спешить?»
«Попрощаться с Вайлихом. Мы не должны с ним разминуться». Пожала я плечами и уткнулась в окошко. наблюдая, как перед нами открывают кованые ворота. Широко улыбнулась. Если все удачно сложится, по мосту переходить не придется, да еще и вскоре отправлюсь в свой мир. А там пусть Дейра сама разбирается со своими проблемами. Вот, кстати, где она? Если моя душа здесь, то ее... Ух, даже подумать страшно. Или, может, я там лежу без сознания, а ее душа здесь летает? Невзначай огляделась. Как бы распознать призрак? Или я слишком драматизирую, и на самом деле я просто попала в свою книгу, а значит, персонажи не имеют души? Это мне еще предстоит выяснить. Однако, почему я ничего не знала о сделке собственной героини с Эльвилем? Все это наталкивало нехорошие размышления? Неужели я вовсе не в книге? Я жаждала разглядеть столицу Холода, Миравель, что с местного древнего наречия переводилось как «хрустальный город». В рудниках Холода добывался особый минерал, мираат, который мог накапливать в себе солнечную энергию. Она могла быть заменой магической, пусть и неравнозначной. Мираат давно использовали в повседневных нуждах, например, для отопления, водопровода или кондиционирования помещений. Для нормального функционирования всего дома требовались кристаллы, которые приходилось периодически заряжать магической энергией. Она не дешевая. Нужно либо просить мага, чтобы он заряжал кристаллы за счет своего внутреннего источника, либо отдавать свою магию. В качестве альтернативы сразу после восстания стихий маги решили использовать мираат для облицовки зданий. Хрустальных пластин требовалось много, из-за чего здания стали выглядеть сказочными. Вскоре технология разошлась по другим королевствам, но именно столицу Холода называют «хрустальным городом», как первоисточник. Впрочем, раньше столица имела другое название, но я его даже не упоминала в книге, а потому не знаю. Столица поразила не только величественными зданиями, но и широкими улицами, где спокойно разъезжались три кареты, при этом оставляя просторные тротуары для прохожих. Солнце как-то слишком быстро начало клониться к горизонту, а я все больше нервничала, кусала губы и все больше осознавала. Я в этом мире уже по меньшей мере пару часов. Если бы это был сон, он длился бы намного меньше. Ах, была бы какая-нибудь возможность связаться с Никой или со Светкой, моим корректором. Может, надо что-нибудь написать на листке, и они это увидят? И что потом? Надеяться на чудо? Оля, у нас есть с тобой бумага и грифель?
В чемоданах, хотя...
Девушка обернулась и открыла потайной кармашек в карете, где и лежали желтоватые листы и грифельный карандаш.
Не ошиблась. В карете хранится бумага для срочных сообщений.
Конечно. Как я могла об этом забыть? Ведь всегда может понадобиться отправить записку либо магическим способом, либо через какого-нибудь мальчишку-доставщика. Я пересела на другую сторону и начала писать прямо на откидной узкой подставке, обычно служившей стенкой для потайного отделения. «Help me», — написала осторожно и застыла, ожидая чуда. Чудо не произошло, зато Оля с любопытством покосилась на содержимое.
«А что это за язык?»
— недоуменно спросила она.
«Буквы не наши, никогда прежде такого не видела».
«Да, знания предыдущего тела мне не передались, и слова вышли на русском. Хотя бы язык местный понимаю, то хлеб». «Это шифр», — отозвалась я. «Кто надо, тот поймет».
«Я не Дейра. Я оказалась в ее теле случайно. Я Эва. Эванжелика Леонидовна Львова!»
Записала, а сама вновь мысленно поблагодарила родителей за такое чудное имя. За то, как псевдоним сошло на ура.
«Я написала эту историю, но оказалась здесь. Кто-нибудь, если вы это читаете, спасите меня!»
«Ох, ну и глупо вышло. История ведь не пишется сама собой», — представила Светку, которой пришел новый кусочек для правки, и хихикнула. «Вот это она удивится, когда текст на мониторе сам собой будет пробегать и писаться в режиме онлайн. Хотя чего это я? Не удивиться. Мы ведь работаем в сетевых доках. Там все правки и текст проявляются сразу же. Если что ее и насторожит, так это неожиданный поворот сюжета, а не то, что все будет появляться у нее на глазах». Вздохнув, я смяла листок, сложила в карман платье и надула губы. По всему выходило, что я застряла. Помочь себе могу лишь я. Но магией я не владею, значит, нужен кто-то с опытом. Кто-то достаточно эксцентричный и увлеченный, чтобы проникнуться моей проблемой. Внезапно карета подскочила и так резко остановилась, что я по инерции полетела вперед и врезалась в Олли. Лошади заржали, видимо, вставая на дыбы, а кучер нелицеприятно выругался.
«Ой, неужели колесо отлетело?»
— обеспокоенно спросила Олли. «Только не это. Я ведь хотела поторопиться. Вот что значит, не везет, ты как с этим бороться?» Кучер успокоил лошадей, и когда я вышла, отчитался.
«Леди, прошу простить, задержаться придется, но не волнуйтесь, я починю карету в течение часа».
«Час?» — я закусила губу. «Но ведь не больше?»
«Не, больше нет. Я быстро управлюсь. Вы не обессудьте. Не понимаю, в чем дело. Даже у хаба, а ли ямы никакой не было. Может, ось треснула от времени?»
Продолжал бормотать мужик.
«Хотя могу заверить, что все проверял перед долгой дорогой. Шаессовы проделки какие-то».
«Это точно, шаессовы. Так называли древних монстров в моей книге. Вот только все они давно вымерли по сюжету. А слово это используется как ругательство. Вроде демонов в моем мире».
«То есть поторопиться не получится», — со вздохом разочарования констатировал я.
«Спасибо, буду ждать». «Ну вот, хотел задержаться в столице, получите, распишитесь». Подумав, что сидеть в душном экипаже бессмысленно, решила прогуляться по тротуару. Оля выпрыгнула вслед за мной. Записку я выбросила в ближайшую урну, предварительно смяв ее. Вдоль дороги росли чудесные цветы. Сам район был спальным и живописным. Особенно одноэтажные строения за каменными воротами, увитыми виноградной лозой. Рядом с ними висела табличка «Ягодная улица, 25. Ларет Ксенорс». «Ксенорс? Уж не тот ли самый этот магистр Ксенорс, что преподавал в столичной академии? Пожилой эксцентричный маг весьма высокого уровня. Но еще у него целый сборник статей о необъяснимых явлениях. Я прописала его вскользь, как бывшего наставника владыки, с которым они сильно поссорились, поэтому он точно не сдаст меня. Это же бинго. Само провидение остановило карету здесь. Я уже сделала шаг в сторону ворот, когда резко остановилась. Боюсь, не провидение. Один каменный кот, будь он не ладен. Но если так, значит, это еще раз убеждает меня в том, что он наверняка сможет помочь».
«Куда вы лете?»
«Попрошу стакан воды. Пить захотелось».
«У нас есть целая корзинка с продуктами. Там есть и бурдюк с водой, и крынка молока», — просияв, сообщила мне Оля.
«Оставим ее на дальнюю дорогу, будем беречь», — отозвалась я. Оля решила следовать за мной вместо компаньонки, но я одернула ее, попросив остаться в карете и дождаться меня. Девушке пришлось подчиниться. «Ох, магистр Ксенорс, надеюсь, мне удастся с вами поговорить». Придомовая территория утопала в зелени, а на просторной веранде в кресле-качалке я заметила худощавую высокую женщину в льняном платье. Она дремала, но проснулась от звука моих шагов. Как бы я ни старалась идти тихо, на гравийной дорожке это было фактически невозможно. Камни то и дело шуршали у меня под ногами.
«Леди Орконзе?»
— изумилась женщина и тут же нахмурилась, поднявшись с кресла.
«Что вы здесь делаете?»
«Неожиданно. Откуда меня знают? Впрочем, вполне возможно, что магистр Ксенорс пересекался с подопечной Ее Величества, хотя мне видится странным, что меня знали. Ведь Дейра отсутствовала в дворце 5 лет. Тем более мне женщина незнакома. Магистр был не женат, посвятив всего себя работе и научным открытиям. Быть может, дом правительница? Тогда вдвойне странно, откуда ей известно мое имя». Прочистив горло, начала я.
«Доброго вам дня, я пришла к магистру Ксенорсу, он дома?»
«Нет», — поджала губы женщина, — «он в академии». «Это плохо. Я надеялась, что он уже вернулся, но, видимо, просчиталась. Подождать? Но у меня всего 10 минут. Оставить записку? Ох, ну разве он поймет что-то? Я уже успела убедиться, что пишу только на русском, в то время как надпись на табличке у ворот, которую я прочитала, были словно арабская вязь. И вдруг, будто в ответ на мои молитвы, услышала мужской немного скрипучий голос.
«Мадам Додж, это Олиус пришел?»
Но не успела домоправительница ответить, как дверь открылась, и порог пересек магистр Ксенорс. Домоправительница застыла, как и сам магистр. Значит, он все-таки вернулся. Но Дейра оказалась здесь персоной нон-грата, которую не захотели пускать. Даже не поздоровавшись, магистр Ксенорс сделал шаг назад и собирался скрыться в доме, но я оказалась проворней, быстро преодолела веранду и вцепилась в ручку двери, протиснув ногу в проход.
«Магистр Ксенорс, мне нужно с вами поговорить».
«Я не собираюсь с вами разговаривать, юная леди. То, чем вы занимаетесь, противозаконно. Противоестественно, вы обманули меня. Более я не собираюсь вам помогать».
«Что? О чем он говорит? Чем занималась Дейра?» «Магистр, я одумалась, позвольте мне войти, это важно».
Я боролась с магистром за обладание дверью. Против меня играла еще и домоправительница, пытавшаяся меня оттащить. Но я вцепилась мертвой хваткой, налегая всем телом на дверь. И в итоге победила. Магистр упал на пол, из-за чего я тут же ощутила укол совести. Правда, ненадолго. Вскоре надо мной звякнул входной колокольчик. А когда я подняла взгляд, увидела хоровод хрустальных рыбок. Голова закружилась, и я почувствовала, как начала стремительно терять сознание. Что бы их этих доморощенных магистров.
Орион Дайр, владыка холода. Дейра. При одном ее имени хотела скрежетать зубами. Опять эта девчонка доставляет мне проблемы. А ведь я ее отправил в Леонию. Но даже доехать туда она не успела, уже ввязалась в неприятности. Я направлялся в дом своего наставника в самом мрачном настроении. Испуганный кучер, который забирал Дейру, вернулся спустя 2 часа с тех пор, как они отбыли. И сообщил, что карета сломалась. Пока он ее чинил, леди Арканзе заглянула в гости к магистру Ксенарсу. Вот только там она потеряла сознание. И он не знает, вести ли ее в таком состоянии к мосту. Кажется, она специально придумывает все новые ухищрения. Удивительное совпадение. Поломка экипажа у дома моего бывшего наставника, которого я подозревал в практиковании опасной магии. Он всегда тяготел к тому, что было мало изучено, а потому и запрещалось. Месяц назад Дейра вернулась из магической школы, куда ее отдали еще в 13 лет совершенно другой. Взрослой, самоуверенной и красивой. Я не ожидал, что Дейра так изменится. И в первые мгновения был очарован. Она прибыла не одна, а вместе с моей невестой брачный договор с герцогом Арганским Оджем Хатвортом был заключен еще 16 лет назад. И благодаря этому открылась настоящая сущность Дейра. Моя мать уделяла слишком мало внимания ее воспитанию. Девчонка выросла взбалмошной, острый на язык, да еще и злобной. Я несколько раз становился свидетелем ее ужасного обращения с Бель. Она даже поднимала на нее руку. Я перехватывал запястье в последний момент. А как она опозорила Бель, заставив ее выбежать в одном неглиже из комнаты? Я поймал тогда свою невесту и укрыл плащом, но я был не один, а в компании советников. Потом из комнаты вышла уже сама Дейра. И даже не собиралась оправдываться. Но верхом цинизма стало то, как она сегодня утром опрокинула поднос с чайником, в котором был кипяток, и ошпарила тем самым Бель. Целитель больше 2 часов выводил намечающиеся ожоги и успокаивал нежную молочную кожу. Я без особых церемоний вошел в дом магистра Ксенарса. Домоправительница, сухопарая мадам Додж, склонилась в глубоком реверансе и попросила следовать за ней. В гостиной на кушетке лежала бессознательная Дейра. Когда она спала, была еще терпимой, красивой, чувственной и нежной. Но едва пробуждалась, становилась хуже элементаля высшего уровня.
«А вот и вы, владыка», —
облегченно произнес магистр, словно рад был сбросить со своих плеч неподъемную ношу. «Только вот я не был готов взвалить ее на себя».
«Какое счастье! Заберите свою подопечную!»
«Она не моя!» «Заберу», — уверил его я. «Только для начала требую прояснить все детали происходящего. Что здесь делала Дейра? Что с ней произошло и когда вы успели познакомиться с ней?» Последний вопрос, судя по лицу наставника, вызывал особое неудовольствие у него. Я не спешил, сел в свободное кресло и воспользовался любезным предложением экономки. Пригубил бокал лимонада. Скосил взгляд на Дейру Арканзе, подавив желание уйти и оставить ее так.
«Леди упала в обморок, едва пересекла порог моего дома. Я уже послал за целителем, но в вечернее время много вызовов, и он запаздывает. Я надеялся, что господин Олаф, ваш придворный целитель, осмотрит ее».
«Осмотрит», — вновь подтвердил я. «Только вы не ответили, что она здесь делала и как связана с вами».
«Откуда ж мне знать, зачем она пришла, если даже слово вымолвить не успела в стенах этого дома? Вот придет в себя, вы у нее и спросите. А за свою славу мага отвечать не собираюсь, обо мне всем известно».
«Только многого о вас люди не знают», — хмуро добавил я и поднялся, посмотрев на Дейру. «Придется поднимать ее и нести в карету. Я не взял с собой ни телохранителя, ни камердинера, чтобы он помог мне. Можно окликнуть кучера, но...» Вздохнув, я наклонился к Дейре, чтобы взять девушку на руки. Сначала нужно показать ее целителю, прежде чем отправлять по мосту. Я вновь залюбовался красотой Дейры. Сегодня днем мне показалось, что ее взгляд изменился. Стал более добрым, рассудительным и при этом с вызовом. Дейра никогда не бросала мне вызов, всякий раз подчеркивая, насколько влюблена. А сейчас решила изменить стратегию или просто сбросила маску. Я подхватил девушку на руки и выпрямился. Наши лица оказались близко, когда я попытался взять ее поудобнее, и в этот момент ресницы Дейры дрогнули. Веки распахнулись, и я встретился со взглядом карих глаз.